Снова се ни назнакуми Дарија Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 28 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – прервано перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», контролирующей сектор Газа. Репортаж и мнение эксперта. Также прессинг плюс, городская тема, тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Израиль второй день подряд продолжает массированную бомбардировку сектора Газа, а Хамас ведет ракетные обстрелы израильской территории. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По последним сообщениям из Газы, в результате израильских ударов в секторе погибли по меньшей мере 270 человек и 620 были ранены. Около 120 из них в тяжелом состоянии. Израильское военное командование считает, что в результате субботних налетов серьезно пострадали командные структуры и огневая мощь боевого крыла Хамаса, радикальной группировки, под контролем которой находится Газа. Сообщается об уничтожении около 30 командных пунктов и оружейных складов Хамаса. Субботняя атака ВВС, в которой, как сообщается, были задействованы около 100 боевых самолетов, является беспрецедентной по своей мощи в истории конфликта. Вместе с тем, военные эксперты считают, что Хамас все еще способен обстреливать территорию Израиля вдоль границы с Газой. Сообщается также о вероятности терактов на территории Израиля, которые могут быть совершены палестинскими диверсантами. Действительно, массированные обстрелы территории Израиля, которые возобновились после окончания перемирия с Хамасом 20 декабря, продолжались и в воскресенье. Сообщается о раненых в ряде населенных пунктов приграничной полосы. В этой зоне закрыты все предприятия, магазины, школы, детские сады. Служба тыла Израиля объявила состояние повышенной готовности в 40-километровой зоне вдоль границы с Газой. При первом же сигнале тревоги жители этой территории должны укрываться в специальных убежищах или других защищенных местах. Министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что военные сделают все возможное для защиты граждан от обстрелов, однако, по его словам, речь не идет о скором достижении мира.
Мы приняли решение объявить особое положение в тылу в районе сектора Газа. Также решено приостановить работу учебных заведений до окончания Хануки.
Премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил на воскресном брифинге, что теперешнее состояние может длиться и несколько недель, и дольше. Напомню, что если до последнего времени палестинские ракеты кустарного изготовления не залетали за 10-12-километровую зону на территории Израиля, теперь все чаще ракеты падают в городах, гораздо более удаленных от границы. Представители Хамаса ранее предупреждали, что значительно модернизировали свои кустарные снаряды, но израильские эксперты считают, что речь идет о ракетах малой дальности промышленного изготовления, которые попадают в Газу контрабандным путем. По сообщениям, к границе с Газой стягивается бронетехника, артиллерия, пехота. Минобороны объявила о внеочередном призыве резервистов. По всем признакам, Израиль готовится к сухопутной операции в секторе, однако о масштабах и поставленных задачах остается только гадать. По мнению экспертов, возможно, как полная оккупация сектора, так и локальные рейды и зачистки. Израильское руководство конкретно говорит лишь о том, что намерено переломить ситуацию, в которой Хамас безнаказанно обстреливает мирное население страны. Между тем, верховный лидер Хамаса Халид Мишаль заявил в Дамаске, что Хамас в принципе не против возобновления перемирия с Израилем, но лишь на определенных условиях. Почему бы Хамасу не принять перемирие, результатом которого будет прекращение блокады сектора Газа? Однако Израиль, как и в прошлом, намерен вновь лживыми обещаниями вынудить нас разоружиться. Они хотят, чтобы мы жили их милостями. Свободный человек такого никогда не примет, заявил Халид Мишаль. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Немного разобраться в очередном конфликте в секторе Газа мы попробуем, связавшись в прямом эфире с профессором, доктором исторических наук Института Востоковедения Звигельской Ириной Доновной. Здравствуйте, Ирина Доновна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот что происходит сейчас в секторе Газа? Мы только что узнали от нашего корреспондента из многочисленных сообщений различных средств массовой информации, ну вот как российских, так и иностранных. А вот почему конфликт с таким постоянством вспыхивает вновь и вновь и создается такое впечатление, что он вообще не затихает?
Ну, что касается ситуации в Газе, то вы совершенно правы. Эта ситуация сохраняется на протяжении долгого времени, даже несмотря на то, что в последний раз было сравнительно длительное прекращение огня. Но Хамас из него вышел. Мне кажется, что причина главная заключается в том, что, с одной стороны, Хамас не признает тот политический процесс, который велся, не признает те соглашения, которые были заключены. Хамас пришел в результате выборов, и его легитимность тоже не признается, хотя выборы были проведены, и все это признают. Но самое главное, как мне кажется, заключается в том, что и идейно, и политически Хамас слишком отличается от лидеров Фатха, которые, собственно, и ведут переговоры с Израилем. И вот эти самые отличия, с одной стороны, не дают ему, так сказать, принять ту же линию на политическое урегулирование, а с другой стороны, его автоматически маргинализуют. При любом урегулировании, так сказать, Хамас как бы не принимается во внимание. И мне кажется, что вот эта ситуация в целом, ну плюс блокада Газа, которую мы знаем и так далее, она заставляет их все время, так сказать, тянуть одеяло на себя, все время демонстрировать, что вот они есть, что они самые последовательные борцы и так далее и тому подобное. И надо сказать, что сторонники у них есть. Это, безусловно, не только в Газе, но и на Западном берегу.
Ирина Донна, вот локальные военные действия, ну, неважно где, вообще всегда вызывают опасения, что в любом направлении возможна эскалация. Разумеется, это не может не волновать, и прежде всего ближневосточный регион, вот в данном конфликте, да? Но волнение находится и страны, расположенные далеко за пределами самого конфликта. Вот почему так происходит?
Ну, в принципе, конечно, когда идут военные действия, то в них вольно или невольно могут втягиваться различные игроки. Хотя, мне кажется, если мы говорим в данном случае все-таки о Газе, то особых опасений соседние страны, ну, они могут их испытывать, но речь не идет о том, что военные действия могут на них перекинуться. Ну, например, условно говоря, Египет может опасаться каких-то больших перемещений беженцев из Газа, если будет долго продолжаться военные действия, если там будет гуманитарная катастрофа. Другие арабские государства тоже могут опасаться того, что на них ляжет какая-то ответственность по Газе. Не только же, в конце концов, речь идет о международном сообществе, но об арабском мире, прежде всего. Далее могут, так сказать, возникать у арабского мира опасения, что в результате этого конфликта усилится роль Ирана в ближневосточном регионе, в частности, в контексте ближневосточного конфликта, что им как бы тоже ни к чему. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, конечно, возможности для того, чтобы опасаться, чтобы бояться, чтобы, так сказать, чувствовать, что эту ситуацию нужно как можно скорее решить, это все у арабских государств и соседних, и не соседних есть. Понять это можно. Но в целом, если говорить об этой операции, она, конечно, носит локальный характер.
Спасибо большое, Ирина Дуновна. На связи со студией «Радио Свободы» была профессор, доктор исторических наук Института Востоковедения Ирина Звигельская. 15:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в общежитии на западе Москвы. Израиль продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. В Казани из-под завалов обрушившегося трехэтажного жилого дома извлечены четверо пострадавших. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села с юга осетинских позиций. В Ингушетии в ходе операции уничтожен один из главарей боевиков Вахаэ Джаналиев и еще 11 человек. В Пакистане погибли по меньшей мере 22 человека при взрыве около афганской границы. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Обычно по воскресеньям... В начале следующего года Федеральная служба по труду и занятости обещает запустить интернет-сайт «Работа в России», на котором, как сообщают Ньюс.РУС, будет помещена информация об 1 300 000 вакансий. Поможет ли новый сайт россиянам справиться с безработицей, выясняла Тамара Лиленкова.
Считается, что в России динамика увольнений пока невелика. Официально объявлено, что сильнее других страдают металлургическая отрасль, автомобильная промышленность, машиностроение, строительство и грузоперевозки. Профессиональные кадровые агентства таких различий не делают. Своими наблюдениями поделился руководитель проекта «Работа.ру» Михаил Акимов.
Компании, которые прозорливые, они сейчас сворачивают деятельность свою, не сворачивают все расходы, которые в ближайшее время не могут принести доход. Соответственно, освобождаются места, а на рынок выпустилось много людей.
Это не зависит от отрасли, в которой они существуют?
Зависит. Больше сокращений сейчас пошло на кадровом рынке, на рынке недвижимости, белых воротничков, всякие консалтинговые компании. Там, где был рынок зарплат раздут, там произошли сокращения.
Какие наиболее стабильные профессии пока, на ваш взгляд?
Сейчас не готов сказать, потому что стали доходить информация, что и госучреждения сокращаются. Вот это как одна из самых стабильных, по идее, сфер, где все рассчитано, плановая экономика как таковая, им, по идее, сокращать смысла нет, но они сокращаются.
В России практически не знакомы с безработицей. К тому же мировой экономический кризис вроде бы объясняет все. Однако Конституцию и Трудовой кодекс никто еще не отменял. Я спросила у юриста Центра социально-трудовых прав Анны Гвоздицких.
Стали ли чаще нарушать какие-то правовые нормы работодателей и стали ли чаще обращаться в ваш центр люди, пострадавшие от этих нарушений?
Если есть основания для сокращения персонала, то в этом случае либо вы оплачиваете ему простой, 2/3 ставки средней, либо вы производите сокращение, то есть увольнение по специальному основанию, сокращение численности или штата. Что касается уменьшения заработной платы, то основаниями являются причины, связанные с изменением организационных или технологических условий труда. Как таковой финансовый кризис, он сюда не включается. Я полагаю, что будет возрастать сейчас количество трудовых споров, которые будут рассматриваться в том числе и в суде.
Экономический кризис как стихийное бедствие. Никто не виноват, а страдают все. Однако тактики оптимизации потерь бывают разные, рассказывает директор Центра аналитических исследований компании «Анкор» Наталья Данина.
Мы в ноябре 2008 года провели исследование общероссийское по планам компаний по реакции на кризис с точки зрения сокращения затрат на персонал. В этом исследовании приняло участие 370 компаний, то есть достаточно большая выборка для всей России. И мы задавали компаниям 4 основных вопроса о том, как они планируют сокращать затраты на персонал. Так вот, в результате исследования мы выяснили, что 18% компаний планируют уменьшение заработных плат сотрудников. 13% компаний планируют сократить расходы на персонал путем сокращения рабочего времени. 28% компаний сокращают объем социального пакета или же отменяют некоторые льготы. И 31% компаний планируют сокращать численность персонала. Что касается в целом ситуации на рынке труда за последний период, то, конечно, рынок труда поменялся. Если в сентябре и в течение последних нескольких лет рынок труда был абсолютно кандидатским, то есть на рынке существовало существенное превышение спроса на персонал над его предложением, то сейчас число вакансий стало существенно меньше, а персонала, который ищет работу, стало гораздо больше.
Как правило, кто эти люди? Какие именно позиции, должности, что упало?
Знаете, на самом деле, это абсолютно все уровни, если говорить об иерархических уровнях в структуре компании, и все позиции всех функциональных направлений. Это административные позиции, работа с персоналом, финансы и бухгалтерия, закупки и логистика, маркетинг, информационные технологии, в общем, абсолютно все на самом деле. А что касается каких-то групп позиций, то тоже нельзя сказать, что кто-то более устойчив, кто-то менее устойчив. Это зависит от положения дел в конкретной компании. А если вы действительно профессионал своего дела, кем бы вы ни были, то вы можете быть уверены, что вас не сократят, потому что профессионалы нужны везде. При этом сразу могу сказать, что дефицит, он будет сохраняться и дальше, после того, как кризис закончится. Это связано с тем, что 2008 год, по сути, является последним годом для РФ с нулевым сальдо по трудовым ресурсам. То есть, когда естественный убыль населения полностью выполняется естественным приростом. По данным наших демографических служб, 2009 года Россия входит в зону отрицательного баланса в трудовых ресурсах.
Итак, что касается российского рынка труда, то главные трудности его ждут впереди. Вакансий будет достаточно, а вот желающих занять их нет. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. К каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
Часов 22 минуты в Москве. Обычно по воскресеньям в студии я встречался с спортивными обозревателями радио «Свобода» именно в это же время. Сегодня уже привычный порядок изменен, о чем мне, честно говоря, остается только сожалеть и сообщить слушателям, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфир радио «Свобода» выйдет 706-й последний выпуск воскресной спортивной программы «Прессинг». В нем ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, а также постоянные авторы Аркадий Ратнер и Роберт Воскричан подведут итоги многолетней работы. Предлагаем вашему внимание фрагмент этой программы.
В середине мая 1995 года прозвучал первый выпуск программы «Прессинг». Я начну с того, что вспомню людей, которым принадлежала идея создания спортивной редакции и спортивной программы на волнах радио «Свобода». Это прежде всего директор русской службы того времени Юрий Гендлер и директор, или он назывался главный редактор московского бюро Савик Шустер. Два слова только скажу про самый первый выпуск «Прессинга». Он мне запомнился прежде всего тем, что вышел в эфир через несколько дней после смерти Михаила Моисеевича Ботвинника, выдающегося шахматиста, чемпиона мира. Ну, перечислять можно его все заслуги долго. И вот тогда, когда программа «Прессинг» номер один была уже почти что готова, мы вынуждены были внести определенные коррективы. И у нас тогда выступили Василий Смыслов, многолетний соперник Михаила Ботвинника, и Владимир Крамник, последний из таких знаменитых в будущем гроссмейстеров, последний ученик Михаила Ботвинника.
Ну, вообще, я бы еще сказал о том, что спортивное вещание на радио «Свобода» началось до программы «Прессинг». Вот мы как раз неделю назад вспоминали, у тебя как раз юбилей был 15 лет, как ты пришел на радио «Свобода», и это означает, что за полтора года примерно, почти за полтора года до начала программы «Прессинг». Действительно, был 93-й, потом ты же уже вещал с чемпионата мира 94-го года в США.
Да, по футболу чемпионат мира.
И вот, ну, а я где-то после этого чемпионата тоже подключился. Сперва какие-то сюжетики, репортажики, ну, и потом все вот именно благодаря Юрию Гендлеру и Савику Шустеру все вошло в такую систему, да, и возникло такое понятие, как спортивное вещание, которое расширялось до последнего времени.
Ну, и теперь... Ну, расширилось до невозможности, и теперь оно начинает обратно отчет, вернее, совершило его.
Ну, мгновенно, просто прекратило свое существование.
Да. Вы знаете, ну что здесь можно вспоминать? Первоначально функции мои стояли в том, чтобы знакомить зрителей с программой передач телевидения, спортивных передач телевидения, что я честно и делал. Но в те годы, в 95-96 году, как вы понимаете, телевидение практически спортивного не существовало. Я действительно честно перечислял 7-8 передач, давал какую-то характеристику этой передачи, призывал зрителей обратить внимание на такие-то нюансы, на такие-то нюансы. Но постепенно количество каналов росло, постепенно росло количество передач. По сути дела, сейчас трансляции любого спортивного соревнования, происходящего в мире, доступно российскому телезрителю, и постепенно, мне кажется, что обозрения такого информационного характера практически у меня исчезли. Я пытался подводить какие-то итоги, какие-то обобщения, какие-то давать оценки тому иному событию. Из этих вот моих выступлений 13,5 лет, главное, что я вынес для себя, и главная идея, которая, мне кажется, сейчас исчезает. Главная идея состоит в том, что во всех газетах сейчас существуют телевизионные обозреватели. Ну, какую бы газету ни возьмешь, везде есть обозрение недели, но ни в одной газете никогда в жизни я не читал никакого оценок спортивного телевидения. Даже такой, ну, лидер, что ли, в этом, этого направления Ирина Петровская, которая обозреватель «Известий», обозреватель «Эхо Москвы» и преподаватель телевидения в МГУ и, по-моему, даже доцент. Вот я ее слушаю, она однажды даже позволила себе такую вольность, на мой взгляд, когда собеседница в передаче «Эхо Москвы» спросила ее после Олимпийских игр, какое у нее впечатление от этого зрелища, она сказала: «Ты знаешь, я на все эти 2 недели уехал в отпуск, ничего телевидения не смотрела». Вот уровень отношений этих людей, и мне кажется, что вот мои обозрения, ну, простите меня за нескромность, это был единственный капля в море, которая существовала в этом огромном телевизионном мире.
Я примкнул к бренду «Прессинг» в конце 90-х, начале 2000 года приблизительно, еще когда постоянным членом коллектива был Алексей Кузнецов, хорошо, конечно же, знакомый слушателям «Радио Свобода». И попал я на «Радио Свобода» в «Прессинг» после работы непродолжительной на «Радио Спорт», тогда первого созыва еще «Радио Спорт» конца 90-х годов. И, надо сказать, сразу ощутил контраст между тем, что было на «Радио Спорт», и тем подходом, который практиковался на «Радио Свобода» к спортивным всем программам, в том числе,
сейчас он
разумеется,
тоже, сейчас он тоже существует.
И к программе «Прессинг», безусловно, ну, в этом смысле ничего не изменилось. Да. Да, ну, теперь да. Это все, да. И вот такой показатель я приведу, один такой маленький показатель. Это то, что скрупулезный подход, ну, прежде всего, Валерия Винокурова, разумеется, ко всему тому, что происходит не только в спорте, а вообще в жизни, в отношениях к жизни, отношениях между людьми, позволил мне заинтересоваться всерьез таким видом спорта, как теннис, например, увлечься теннисом. Я был совершенно равнодушен к этому виду спорта, но вот скрупулезный подход ко всему тому, что происходит, такой тщательный подход, позволил в значительной степени расширить кругозор. Я всерьез заинтересовался этим видом спорта, и настолько, что даже потом, впоследствии, посчастливилось даже комментировать теннис на, в частности, на канале «Евроспорт».
Я тоже расскажу, как я пришел в прессинг. Я пришел в прессинг уже подготовленным. В том смысле, что я приходил на программу «Час прессы спорт». Валерий Винокуров меня регулярно приглашал в качестве просто гостя, который рассказывал о тех или иных событиях в футболе в основном. Но при этом я, как будучи экономистом, касался каких-то экономических аспектов чемпионата России, скажем, по футболу. Потом премьер-лига создалась, об этом рассказывал. Потом были всевозможные конфликты по поводу бренда «Торпедо», и об этом рассказывал. В конце концов, Валерий Винокуров заметил, что неплохо было бы создать рубрику «Экономика большого спорта в прессинге». Ну и, естественно, эта благодатная идея развилась до целой рубрики.
Ну, мы-то даже когда узнали просто, что вы возглавляете кафедру спортивного менеджмента и что это входит в круг ваших интересов, естественно, мы тогда до этого же просто приглашали как специалиста в области экономики. А как раз это уже как вы как завкафедры и профессор, вы это, естественно, мы захотели, чтобы вы участвовали как можно шире в нашей работе.
Напомню, что последний выпуск спортивной программы «Прессинг» выйдет в эфир сегодня в 22:07 по московскому времени, 15:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти подадут в суд на компанию «Mirex Group», халатность которой привела к гибели людей при пожаре в общежитии на западе Москвы. Еще летом здание было признано непригодным для проживания людей. В результате пожара погибли 2 человека, и 3 пострадали. Израиль продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. Число погибших в результате израильских ударов превысило 270. ООН, Евросоюз, США и Россия призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий. Арабские страны резко осудили действия Израиля. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села Кошка с юго-осетинских позиций. Ранен полицейский. Власти Южной Осетии заявляют, что не имеют отношения к обстрелу. В Казани из-под завалов обрушившегося 3-этажного жилого дома извлечены 4 пострадавших. Все они госпитализированы. В В Пакистане по меньшей мере 22 человека погибли и более 20 ранено при взрыве. Заминированная машина взорвалась у избирательного участка около афганской границы. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Пакистане сегодня промежуточные парламентские местные выборы. В Ингушетии в ходе антитеррористической операции уничтожен один из главарей боевиков Вахаджина Ралиев и еще 11 человек. По сообщению ФСБ России, потерь среди военнослужащих и сотрудников спецслужб нет. Дженнер Алиев входил в группировку под командованием Дока Умарова, которого обвиняют в нападениях на российских военных и в убийствах сотрудников спецслужб. В Приморье потерпел крушение частный вертолет. Пилот погиб. Специалисты устанавливают причины крушения. На юго-востоке Афганистана, в провинции Хост, в результате теракта погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 4 школьников. Еще около 30 детей ранены. Смертник взорвал заминированную машину недалеко от здания местной администрации.
В эфире «Время свободы». В Московском окружном военном суде на этой неделе продолжался судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Свои аргументы представляет сторона защиты. О ходе слушаний мой коллега Андрей Шарый беседовал с адвокатом семьи Политковской Кариной Москаленко.
Действительно преждевременно говорить о том, какая из сторон убедительнее, потому что, ну, во-первых, защита не закончила еще представление доказательств. Что-то прозвучало в их устах убедительно, что-то менее убедительно, что-то, ну, я не знаю, как на неискушенных людей, скажем, присяжные, это, конечно, люди неискушенные, но вот на нас не произвели впечатление, например, представление некоторых экспертиз, которые ничего не доказывают, ничего не добавляют и ничего не меняют в плане доказательств, поскольку, ну, например, если говорится о том, что вот волосы там и другие следы, которые были найдены в машине, не принадлежат подсудимым братьям Махмудовым, то, наверное, это ничего вообще не доказывает. Но это было эффектно сделано с таким подачей материала. И они сами не отрицают, что они вообще-то в этой машине ездили. Поняли ли присяжные, что это, собственно, такое нейтральное доказательство, ничего не доказывающее? Это я не знаю. Кое-какие доказательства вот не были представлены защитой вообще, поскольку в процессуальном порядке решался вопрос о представлении фотографий так и отсутствующего Рустама Махмудова. И вот вокруг этого велось очень много борьбы. Если бы эти данные можно было бы считать процессуально доказательствами, и они были представлены суду присяжных, то, возможно, это в какой-то степени сыграло бы свою роль, но непредставленные доказательства я, как вы понимаете, оценивать не могу. Что было убедительно? Защита говорила о противоречиях во времени фиксации камерами ВТБ и камерами наблюдения подъезда, где жила Аня Политковская, демонстрировали расхождение во времени на 5 минут и несколько секунд. Я думаю, что у этого обстоятельства тоже существуют какие-то свои объяснения. Даже если через несколько дней, или, может быть, уже после Нового года, защита закончит представление доказательств, то и тогда будет преждевременно говорить об убедительности этих доказательств. Потому что есть еще очень важная стадия представления дополнительных доказательств обеими сторонами. Здесь может прозвучать тоже что-то очень существенное. Наверное, потерпевшая сторона, мы придерживаемся весь процесс одного и того же принципа. До того, как в этом процессе не будут сказаны последние слова, представлены последние доказательства, мы не будем оценивать убедительность той или иной стороны. Мы исходим из того, что сторона потерпевших, если она не объята единственным желанием засадить тех, кто на скамье подсудимых, а интересуется действительно истинными обстоятельствами дела, правдой, то сторона потерпевших должна оставаться до самого последнего дня нейтральный.
Вы высказывали какое-то недовольство частью публикации в прессе, судя по сообщениям, которые я видел в средствах массовой информации. Так ли это?
Да, было сделано соответствующее заявление. Были искажения тех слов, которые прозвучали в зале судебного заседания, искажения действительного хода процесса. Потерпевшая сторона, в случае, если будут еще факты опубликования неверных сведений, сознательное искажение действительности, будет просить, чтобы представители таких средств массовой информации, исходя из интересов правосудия, устранялись бы из судебного заседания.
Такая бывает судебная практика? Есть такие судебные нормы, да?
Я исхожу из практики Европейского суда, из стандартов, установленных 10-й статьей Европейской конвенции о свободе выражения, что это право не является является абсолютным. Оно может быть, а в некоторых случаях должно быть ограничено.
Начинался процесс, проблемы вокруг коллегии присяжных. Мы тогда говорили с вами о позиции судьи Зубова, и вы говорили, что пока не торопитесь тем, чтобы подавать ходатайство об его отстранении. Дело надо посмотреть, как он работает.
Я и тогда, и сейчас говорила, что судья, председательствующий по делу, дает возможность сторонам работать, дает возможность высказываться. Обстановка в процессе в целом здоровая, нормальная. Нас это радует, потому что мы заинтересованы в том, чтобы сторонам как можно больше давали возможности высказаться, представить доказательства.
О ходе слушаний мой коллега Андрей Шары беседовал с адвокатом семьи Политковской Кариной Москаленко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России опубликовало перечень из 295 предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка. В него вошли компании с большим числом работников, градообразующие предприятия, а также предприятия, относящиеся к инфраструктурным отраслям и обладающие уникальными технологиями. Перечень включает компании, работающие практически во всех отраслях экономики, в том числе в энергетике, на транспорте, автомобильной промышленности, химии, нефтехимии, металлургии, связи, строительстве, а также в розничной торговле и аптечном бизнесе. Отток частных вкладов из банковской системы России в ноябре составил 0,7%, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. К началу ноября общий объем этих вкладов составлял примерно 5,5 триллионов рублей, или по текущему курсу 192 миллиарда долларов. Таким образом, за ноябрь они сократились на 1 миллиард 300 миллионов долларов. Для сравнения, за сентябрь-октябрь отток вкладов составил в пересчете почти 15,5 миллиардов долларов. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило оценку риска банковской системы России, переведя ее из седьмой группы в восьмую по своей шкале. Риски банковских систем разных стран агентство оценивает по десятибалльной системе, где первый номер соответствует их минимальному уровню. Одновременно Standard & Poor's подтвердила оценку позиции российского правительства в части предоставления поддержки частным банкам, оставив Россию в группе стран, готовых пойти на такие шаги. Федеральная служба России по тарифам утвердила рост тарифов на газ для промышленности и населения в 2009 году. Сообщается, что он будет поэтапным – в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января, в среднем на 20%, а для населения на 25%. Тарифы на электроэнергию для населения не будут подниматься как минимум до 1 апреля 2009 года, сообщил министр энергетики России Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что они будут проиндексированы с начала января на 25%. Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Он, в частности, включает протокол о намерениях по строительству на территории Сербии участка газопровода «Южный поток», который российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Кроме того, был подписан договор о продаже российской компании «Газпромнефть» контрольного пакета акций 51% государственной нефтяной компании Сербии. Общий объем сделки, включающий инвестиции в модернизацию ее производственных мощностей, составит 950 миллионов евро. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе составит более 108 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в прошлом году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Россия снижает поставки зерна на экспорт. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в октябре их объемы сократились на 22,5% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в ноябре они вновь снизились на 17% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 1 миллиона 700 тысяч тонн. говорит директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Первый фактор – это избыточное предложение зерна в целом на мировом рынке в связи с прекрасным урожаем не только в России, но и в странах-конкурентах наших основных. Прежде всего, это Украина, Европа. Также США, Австралия сегодня конкурируют на одних и тех же рынках с нами. Второе – на рынке России и мировом происходит резкое снижение цен, связанное как раз с избыточным давлением зерна на рынок. Соответственно, в условиях снижения цен вот в России сегодня сельхозтоваропроизводитель не готов работать по ценам мирового рынка и, собственно говоря, придерживает продажи и не продает зерно по тем ценам, по которым экспортеры могли бы продать его на мировом рынке.
Только ли невыгодная конъюнктура мирового рынка, на ваш взгляд, заставляет российских экспортеров сокращать поставки?
Как ни странно, это активная поддержка сегодня государством зернового рынка России в части проведения закупочных интервенций. Государство сегодня активно покупает зерно внутри страны. Большие планы по покупке, большие заявления о покупке больших объемов. И, соответственно, сельхозтоваропроизводитель в какой-то части ориентируется на эту политику и также придерживает зерно. Надеюсь продать последующим это зерно в интервенционный фонд. Но здесь есть некая опасность, потому что мощности, которые сегодня под интервенции объявлены и кредитованы, их не хватает, особенно на регионах юга и центра, где как раз у нас самые большие излишки. Поэтому надежды на продажу туда могут не оправдаться, потому что просто негде будет принимать и хранить это зерно. Соответственно, вот это вот одна из таких вот проблем, которые мы видим.
Ваш прогноз, что будет с экспортом российского зерна в ближайшие месяцы?
Если говорить об экспорте, то, скорее всего, при такой политике экспорт будет дальше снижаться. Я думаю, что в январе мы увидим очень существенное сокращение даже по сравнению с декабрем. То есть, если октябрь там у нас еще более 2 миллионов, ноябрь уже там в районе 1,5, в декабре мы видим 1,2-1,3 миллиона, то я думаю, что в январе может быть практически двукратное сокращение по сравнению с декабрем.
Есть ли сегодня у государства возможности как-то стимулировать экспортеров зерна?
Мы видим, что при сокращении экспорта запасы зерна большие, поэтому предлагали правительству совместно с Зерновым Союзом меры поддержки экспорта. Субсидирование экспорта зерна, которое, в принципе, не так затратно, но, например, если сравнить по сегодняшнему рынку, да, то есть экспортерам нужно порядка $20 на тонну для того, чтобы активизировать экспорт. Ну и, соответственно, быстро продать и снять излишки с рынка России. $30 на тонну все равно государство израсходует на хранение, эти деньги будут потрачены. Можно сейчас дать эти даже меньшие деньги и быстро разгрузить рынок. Эта мера поддержки, она в принципе одобрена, но пока не реализуется по каким-то причинам, пока непонятно.
Это был директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Новости экономики подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. 15:45 в Москве. Напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в общежитии на западе Москвы. Израиль продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. В Казани из-под завалов обрушившегося трехэтажного жилого дома извлечены четверо пострадавших. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села с юго-осетинских позиций. В Ингушетии в ходе операции уничтожен один из главарей боевиков Ваха Джаниралиев и еще 11 человек. В Пакистане погибли по меньшей мере 22 человека при взрыве около афганской границы. На Камчатке из-за продолжающегося циклона произошли сбои в подаче электричества. На юге Афганистана в провинции Кандагар в результате взрыва мины погибли двое канадских военнослужащих и два афганца. В Приморье потерпел крушение частный вертолет. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Постоянную рубрику «Ключевое слово» предлагает моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «помогайка». В понедельник на телеканале ОРТ прозвучало такое сообщение дальневосточного корреспондента.
Еще пару месяцев назад на улицах приграничного Суйфэньхэ русских было чуть ли не столько же, сколько китайцев. Туристическая путевка сюда стоила 500 рублей, а то и вовсе была бесплатной. Такое было возможно благодаря нехитрой схеме, которую в народе прозвали «помогайка». Российские турфирмы оформляли человека на въезд в КНР с условием, что при выезде он повезет с собой 33 килограмма груза для фирмы, а лично себе возьмет только 2. И вот недавно приморская таможня с особым усердием взялась за таких несунов.
«Помогайка» – смешное слово. Оно образовано по той же модели, что имена сказочных героев – «Знайка» и «Незнайка». Только этих персонажей придумал Евгений Носов, а у «Помогайки» конкретного автора не сыщешь. Кроме того, не очень понятно, к какому стилевому потоку его причислить. То ли это просторечие, то ли жаргон. Профессор МГУ Владимир Иллистратов – автор словарей современного сленга. К нему и обратимся за разъяснениями.
Это классический случай перехода от жаргона, жаргонного слова, то есть от слова, которое вот связано с употреблением где-то в узком кругу, к общежаргонному, есть такой термин, и в целом к просторечно-разговорному. То есть вот сейчас вот это слово раскручивается, что называется, переходит из статуса такого узкого жаргона в статус общеразговорный. Перейдет или нет, это уже покажет время. Но в принципе слово довольно рабочее, такое русское и ласкающее слух, оно вполне имеет шанс стать общеупотребительным. Но процент тут непонятен, как сложится.
А от чего зависит вот это «как сложится»?
Насколько будет это раскручено. Если вдруг, не дай бог, президент, например, произнесет это слово, наверное, это очень быстро будет раскручено. Если нет, в конце концов, можете это стать каким-то региональным словом. Тут вот сейчас вот просто происходит живой процесс перехода из одного статуса в другой.
Но сейчас оно, несомненно, употребляется только в регионе. Не случайно, когда я к вам предварительно обратилась, вы признались, что этого слова не знаете. А я думаю, что на Дальнем Востоке оно очень широко распространено, есть тому свидетельство.
Ну, и дай бог, мне слово, честно говоря, нравится. В нем какая-то поэтика есть, это, в конце концов, не пресловутый Russian English. Вполне может с ним что-то произойти хорошее. Какой-то журналист это подхватит, кто-то там услышит, распространится.
С этим словом уже произошло интересное приключение. Поначалу помогайками называли китайцев, называли русские челноки, которые приезжали на территорию КНР, а там были специальные люди, которые помогали иногда поднести тяжелый багаж, иногда переговорить с другими торговцами и сбросить цену. Так вот, называли этими помогайками только китайцев. А теперь так стали называть еще и челноков, которые, в свою очередь, помогают обойти пошлины каким-то фирмам. Не может ли оказаться так, и бывает ли так в истории языка, что слово и дальше начнет приобретать какие-то новые значения, уже не относящиеся к реалиям Дальнего Востока?
Очень легко. Есть такое удобное слово «помогайка». Это могут взять компьютерщики, что-то такое им помогает подключиться к чему-то, это могут милиционеры взять. То есть это, в принципе, вот слово с шансом, это так и происходит. Где-то возникает в небольшой сфере, и потом вдруг начинает распространяться. То есть слово само по себе, вот по семантике своей, особенно в условиях этого пресловутого кризиса финансового, вот, помогайка, ну мало ли что может, сейчас, что может помочь человеку. Произойдет, вполне может произойти, но опять же не хочется быть каким-то пророком, но мне слово нравится. Просто зуд уже есть, чтобы его в словарь включить какой-нибудь. Я сейчас словарь бизнес-сленга составляю, вот, может быть, включу его.
Признается Владимир Иллистратов, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге в связи с кризисом на грани выживания оказались многие благотворительные организации, в том числе и те, которые собирают деньги для детей, больных раком, и для инвалидов. Эти организации вынуждены срочно перестраивать свою работу, чтобы не оставить без помощи сотни людей, жизнь которых иногда напрямую зависит от их работы. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В трудном положении находятся благотворительные организации по всей России. Многие из них не могут проводить платежи. У них них возникают проблемы с отчетностью грантодателям. В этом виноваты банки, как и в том, что часто оказывается невозможно перечислить целевые пожертвования грантополучателям. Многие намеченные акции оказываются под угрозой. Например, фонд «Калининград» не может поддержать детские больницы, распространяя открытки с рисунками больных детей. Гораздо меньше частных пожертвований приходит в детские дома, которым из-за этого приходится расставаться с надеждой быстро сделать ремонт, приобрести для детей то или иное оборудование. Эксперты говорят о том, что если ситуация затянется, российская благотворительность, которая только-только начала развиваться, может вообще выпасть из поля зрения людей и бизнеса, и восстанавливать ее потом придется очень долго. Под петербургскими благотворительными организациями почва тоже заколебалась, говорит координатор программ благотворительного фонда «Адвита», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Благотворительный фонд «Адвита» никогда не имел крупных спонсоров. Мы с самого начала создавались как фонд, который вынужден собирать по копейкам. Несмотря на то, что онкология – это, наверное, самая затратная сфера благотворительности, потому что если для детского дома сумма 100 тысяч рублей может помочь решить какие-то серьезные проблемы, то для нас 100 тысяч рублей – это стоимость доставки одного трансплантата для одного ребенка. Для того, чтобы нам существовать более или менее нормально, нам нужно собирать от 5 до 7 миллионов рублей в месяц. Сначала предполагал, что благотворительность – это задача там, государства, потом крупного бизнеса, потом среднего бизнеса. Мне кажется, сейчас очень важно понять действительно, что благотворительность – это дело всех. Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Раз компания не может дать 100 тысяч, значит, нам нужно найти 10 тысяч человек, которые дадут по 10 рублей. Это единственный наш выход. Мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них заморожены счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо. Но сейчас мы обращаемся к тем людям, которые могут потратить, там, не знаю, 50 рублей ежемесячно из своего бюджета.
Но для этого нужно было выработать механизм, чтобы людям было легко заплатить эти маленькие деньги. И, по счастью, механизм этот «Адвита» наладила заблаговременно.
Первая наша задача была обеспечить сбор денег через платежный терминал, поскольку это очень удобно. Первыми, к кому мы обратились, была система платежных терминалов «Уникасса». Они нас проверяли, наверное, года два, то есть они интересовались нашим аудитом, брали рекомендательные письма от наших пациентов из больницы, действительно было очень сложно. В результате все-таки они выяснили, что да, мы честный фонд, мы помогаем детям, и они нам сделали отдельную кнопку. Сейчас ведутся переговоры с хозяевами терминалов «Киви», они сами вышли на нас. Я думаю, что это очень перспективный путь для всех благотворительных фондов. Обеспечивать доступность пожертвования, то есть это должна быть маленькая сумма, и это должна быть очень простая процедура пожертвования. К сожалению, мы никак не можем организовать пожертвование при помощи СМС, потому что все СМС-провайдеры требуют 50% и ни копейки меньше.
Государство должно помочь не только бизнесу, но и некоммерческим организациям, считает руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Мне кажется, в настоящее время некоммерческий сектор стоит на грани выживания, и об этом надо говорить совершенно открыто. Кризис где-то он наступил, где-то бизнес только готовится. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. И если есть специальные программы поддержки малого предпринимательства и малого бизнеса, то о поддержке некоммерческого сектора ничего не говорится. Этот вопрос обсуждался на общественном совете Санкт-Петербурга, расширенном, который проводил губернатор. И она дала поручение Комитету финансов и Комитету экономики и промышленной политики предусмотреть меры по ликвидации той ситуации, что сегодня мы все можем получить субсидии, только сначала мы предоставляем услуги, а потом мы получаем возмещение затрат. То есть утром стулья, вечером деньги. У некоммерческого сектора нет оборотных средств. Если раньше мы могли вот перекручиваться за счет грантов или благотворительности, то сейчас, например, это действительно очень сложно.
Есть и еще важная проблема. Бизнесу не так-то легко заниматься благотворительностью. Руководители НКО считают, что сейчас особенно важно, чтобы государство сделало шаги, которые бы облегчили бизнесу благотворительную деятельность, предоставило благотворителям льготы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключении программы узнаем от Вероники Баде, как прошла неделя у Деда Мороза Александра Струнина.
Эта неделя у меня очень была загруженная. Такой есть садик в Кузьминках, детский центр. Второй год уже они меня полюбили, и второй год они требуют меня, как Дедушку Мороза, чтобы я их развлекал. В начале недели у меня было 3 елки, вот в этом садике. Потом у меня в музыкальной школе было большое представление. Дети играли на пианино, на баяне, на аккордеоне. Потом у меня зачет в Международном институте рекламы, где я преподаю художественное слово. И я подумал, что поскольку я Дедушка Мороз, то я, значит, тогда им всем поставлю зачет, тем более, что они очень слушали хорошо 2 лекции на предыдущей неделе. А лекция была посвящена поэтическому слогану. Вот то, что в эфире иногда звучит, когда реклама такая поэтическая.
Как в этом году проходят елки, празднования Нового года?
У меня корпоративов пока не было. Даже наоборот, один корпоратив отказался. Сначала вроде меня пригласили, а потом сказали, что их не субсидировало начальство, и они, значит, к сожалению, не могут разорить коллектив, пригласив Дедушку Мороза недорогого и Снегурочку, которая тоже не ломит цену. И у меня же 3 дочки, и они по очереди снегурят. Они очень любят со мной снегурить. И иногда обижаются друг на друга, если кому-то достается больше снегурения.
А с чем вы это связываете, то, что вот корпоративов не было? Может быть, это из-за финансового кризиса?
Я тоже так думаю, что, наверное, кризис. Я даже пошутил по этому поводу, что если у вас финансовый кризис, то вы читайте катехизис. Молитва и чтение катехизиса помогают от кризиса. Да, корпоративщики чего-то такое завяли.
Вы ведь не только Дед Мороз, но еще и гадатель. Расскажите, пожалуйста, каким будет этот год, год быка?
Я написал стихотворение про год быка. Год золотого быка называется, вола. Он же бык, он же вол. Народ Руси давно привык к восточным гороскопам, а тут стучит копытом бык и мчит сюда галопом. Сулит восток, что повезет упрямым по природе, тем, кто своим путем идет, не поддаваясь моде. Будь пахарем своей мечты, беги путей неправых. Быки не терпят суеты, не ищут лавры славы. Трудись, рисуй, рифмуй, пиши, сажай сады, строй башни. Год бык советует: паши, и хлеб зайдет над пашней. Повесь стишок у ночничка, чтоб счастье было пуще. И эту сказку про бычка читай на сон грядущий. А вообще, живи не трусь, и быть душой здоровым. С бычиным годом, Божья Русь, и с Рождеством Христовым.
С Дедом Морозом Александром Струниным беседовала моя коллега Вероника Баде. Напомню слушателям Радио Свобода, что сразу после выпуска новостей в 16:07 в эфир выходит программа «Мифы и репутация». Ведет передачу Иван Толстой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем всего самого доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто бурю негодования.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.